Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
В студии у микрофона Наталья Бехтина. Я сегодня представлю вам гостей нашей программы. Это Надежда Михайловна Платонова, главный научный сотрудник Института клинической эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор. Это подразделение, как я понимаю, добрый день, Надежда Михайловна, это подразделение Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.
Да.
Есть такая реклама йодосодержащего препарата, который начинается такими красивыми словами, что далеко не все мы живем у моря, и поэтому у нас наблюдается в организме дефицит йода. И вот вместе со своими белорусскими коллегами вы вот работаете над проблемой йододефицита в организме человека. Это что, так важно? И так уж избавлены от этого недостатка действительно люди, живущие у моря?
Наталья Павловна, я хотела бы, наверное, чуть-чуть ввести вот в такую вот историю или в проблему, что йод – это жизненно важный микроэлемент. Почему? Потому что он является тем структурным компонентом тиреоидных гормонов, без которых невозможно развитие ни одних структур вообще в организме человека. И единственным источником поступления йода являются продукты питания. Йод должен поступать постоянно, он не синтезируется в организме человека. И единственным на сегодняшний день, как показала уже 25-летняя практика, это использование всеобщее йодирование соли, которое позволит нам с вами решить эту, в общем-то, глобальную проблему.
Интересно, почему именно вот в этой области эндокринологии вы так тесно, как я понимаю, сотрудничаете с белорусскими коллегами, и в рамках вообще программ совместных союзного государства есть еще и такая, на первый взгляд, ну, довольно узкая проблема, которую вот нужно решить, и для этого необходимо даже вот такое сотрудничество ученых и практиков.
Ну, если посмотреть, что дефицит йода приводит к такому широкому спектру йододефицитных заболеваний, наверное, простираясь от репродуктивных нарушений и до специфических заболеваний щитовидной железы. Безусловно, что с любыми нарушениями к нам приходят пациенты, обращаются, и это огромный пласт. И содружественная, да, к нам страна Беларусь, она тоже, в общем-то, не лишена этих проблем. И начиная, наверное,
Конечно, климатические
условия, да, мы все, в общем-то, выходцы из Советского Союза, и надо сказать, что проблема эндемического зоба и вообще, да, этой проблемы, она была решена лучшим способом в Советском Союзе. Да, до 70-х годов мы использовали йодированную соль, и проблема эта была разрешена. И уже после, наверное, 80-х, 70-х годов, когда были закрыты все эндемические профилактические медицинские учреждения, распад Советского Союза, исчезновение йодированной соли, и мы решили, что мы проблему эту разрешили. Не фиксировались новые проблемы, связанные с увеличением щитовидной железы, и, конечно, противозобные диспансеры, они уже не были необходимы. И, наверное, вот эта проблема, которая возникла в связи с Чернобыльской аварией, которая затронула, да, нас и Беларусь
сильно,
в первую очередь, и послужила тем, наверное, пусковым толчком возобновлению исследования именно обеспеченности, йодной обеспеченности нашего населения. И, наверное, с 90-х годов эта проблема была инициирована у нас и, конечно, в Республике Беларусь. И вот с того момента мы как бы параллельно идем, сотрудничаем в этом направлении.
Вот кажется, вы правильно сказали, что не было такой проблемы, потому что йодированная соль, все, значит, ее там употребляли, конечно, в продукты, в пищу и так далее. И, казалось бы, ничего нет проще, да? Давайте,
конечно,
всю соль,
конечно,
обогатим,
да,
йодом.
Обогатим.
И, собственно говоря, проблемы не будет. И не будет вот этих довольно неприятных моментов, которые всегда сопровождают какие-то там отклонения или заболевания эндокринной системы.
Конечно.
Когда люди становятся раздражительными, когда у людей увеличивается щитовидная железа, когда...
Конечно, страдает умственное и физическое развитие детей. Ведь самое страшное то, что затрагивается именно период внутриутробного развития. Да? Это беременность, это внутриутробное развитие плода, это перинатальный период, когда самые тяжелые необратимые изменения, угу. если йодная профилактика вовремя не проводилась. А это страдает вся нация, это снижение наших когнитивных с вами функций, это снижение интеллекта. И самая элементарная вещь, которая бы решила эту всю проблему, это просто надо использовать йодированную соль.
А больше нет вот какого-нибудь другого такого хитрого способа? Ведь, в общем-то, прогресс научный весьма заметен и такой резкий, может быть, даже в такой области, как эндокринология, может быть, проблему йододефицита надо решать каким-нибудь способом, таким хитроумным, с помощью новых технологий.
Ну, вы знаете, все-таки вот этот 25-летний международный опыт показал, что ничего проще, чем всеобщее йодирование соли, эту проблему не решает. И только те страны, которые, к сожалению, не имеют законодательной основы для решения этой проблемы, в этих странах сохраняется йодный дефицит. Да, если мы возьмем наших коллег или нашу содружественную страну Беларусь, она ведь эту проблему для себя решила. Они приняли законопроект, используется йодированная соль для производства пищевых продуктов, в хлебопечении, и на прилавках продается как йодированная, так и йодированная соль. И тем самым они решили проблему как с эндемическим зобом. У них сейчас практически все население потребляет йодированную соль. И, наверное, опыт нашей содружества страны, мы сейчас тоже пытаемся его использовать.
А у нас разве у нас сейчас каких только солей не продается?
Продается,
и
да.
Розовая, и гималайская розовая, и морская такая, и морская с добавками какими-то. Ну и обычная соль, на которой написано соль йодированная.
Вот соль йодированная, на которой написано, да, она правильная, она стандартизированная. Да, используется 40 миллиграмм на килограмм соли йод, тот, который именно рассчитан с потребностью на наше российское население.
Вот вы уже упомянули законодательную базу, которая крепка, как я понимаю,
да.
в Республике Беларусь, а нам чего-то не хватает в законодательстве. Вот какие законы, ну даже кто-то может подумать, боже мой, и даже в отношении, так сказать, пищевых продуктов самых элементарных тоже нужны четкие законодательные требования. Вот что именно, вот, например, да. белорусы у себя, как это все зафиксировали в законе, и чего нам не хватает?
Вы знаете, что достоинство, наверное, белорусской модели, это то, что они в 2001 году было принято постановление правительства Республики Беларусь, которое включило в себя использование йодированной соли, я уже сказала, это хлебопечение и в производстве пищевых продуктов, и продажа наиболее потребляемой йодированной соли, это экстрасоль, на прилавках наравне с кладезем.
То есть это как бы ГОСТ такой, да?
Да, конечно, это как бы ГОСТ такой. И второй момент, что дети, школьники, дети в детских садах, это в каких-то организованных таких вот учреждениях, тоже должна использоваться в пище, пищевая йодированная соль при производстве продуктов.
А что, в Российской Федерации такого вот четкого, то есть вы чем хотите, тем и солите в детском саду или там в школе, да?
Ну, пока получается так.
Действительно, кому-то может показаться, что это такие мелочи жизни, да, вот и вроде серьезные люди, государственные мужи в парламенте сидят, и вроде как у них столько всяких забот, и столько всего нас окружает в нашей жизни, и такие у нас проблемы в экономике, я имею в виду Российскую Федерацию, да и в Беларуси, наверное, тоже хватает, да, и тем не менее, вот есть такая, на первый взгляд, житейская мелочь, которая в итоге может сказаться на здоровье нации. А ведь мы как бы говорим, что у нас самое главное, чтобы у нас были дети здоровые,
конечно.
Чтобы нация была здоровой. Поэтому вот хорошо, что есть такой опыт, да?
И, да,
но
да.
это опыт, так сказать, в области законодательной. А что касается научного сотрудничества, как вот вы со своими коллегами-эндокринологами взаимодействуете с белорусскими коллегами?
Вы знаете, но ведь в основе всех законодательных документов всегда лежит в основе фундаментальные исследования. Эпидемиологические, научные, медицинские. И, конечно, все документы, которые были заложены, они проводились в результате совместных эпидемиологических исследований, наших общих наработок, обсуждений и публикационной активности. Мы же очень активно обсуждаем, мы сопоставляем и, конечно, публикуем. Это же очень важно вот в таком вот содружестве.
В вашей области, в области эндокринологии, в области исследований йододефицита, есть ли какая-то опытная база, да, вот нужно, грубо говоря, там, опыт на животных или там, вот этого вам не нужно? Вы
для решения этой проблемы опыта на животных не нужно, конечно.
Про организм есть, человека
конечно, и... Конечно. А потом вот этот 20-летний опыт исследования вот в этом направлении, которые были инициированы нашим эндокринологическим центром во главе с нашим директором, академиком Российской академии наук с Иваном Ивановичем, они показали вот ту структуру заболеваемости, вот ту распространенность, которая выходит, да, за рамки нормальных показателей, свидетель, и которые можно разрешить, да, достаточно потреблением йода, это, в общем-то, лежит в основе вот таких вот исследований. И здесь, конечно, таких исследований на уровне биологических или мышек на сегодняшний день, наверное, не имеет смысла. Они потребуются уже генетические исследования, когда мы решим проблему йодного дефицита, и мы можем двигаться дальше в плане изучения заболеваемости той патологии или иной в сфере щитовидной железы, в сфере других эндокринных нарушений. Но уже тогда, когда одна проблема разрешена.
Вы бываете, наверное, у своих белорусских коллег. Как вам вообще видится уровень той области здравоохранения, в которой вы работаете, в Республике Беларусь? И есть ли у нас, как бы сказать, потребность или возможность чему-то поучиться у наших соседей?
Если мы с вами говорим о том, что наши соседи эту проблему уже разрешили,
то, значит, ну, конечно, поэтому, да,
да, уже поэтому, да, мы, конечно, их опыт, его перенимаем. И я думаю, что исследование вот этой модели, которую они разработали, ее эффективность, она будет требовать дальнейшего изучения.
Я думаю, что вообще, ну, у нас очень часто говорят, ну, скептически относящиеся. Есть же такие люди, которые со скепсисом относятся, там, допустим, к Содружеству России и Беларуси, говорят, ну, чему там учиться, у них там все как было при советской власти, так вроде все и осталось, и никуда они не продвинулись. Я думаю, что это заблуждение, потому что есть, во-первых, примеры того, как люди, которые работают и даже в области информационных технологий в Беларуси, они очень, так сказать, заметны даже на международном уровне. И то, что, допустим, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поставил тоже задачу перед экономикой белорусской, чтобы она постепенно становилась цифровой, я думаю, что не нужно с некоторым скепсисом относиться к тому, что делают наши соседи. А вот что касается вот этих совершенно новых методов, вот, говорит, цифровая экономика. Ну, цифровая экономика, именно экономика как тяжелая промышленность, финансы, ну, не знаю, строительство. А медицина, она использует приемы и методы цифровой экономики? Вообще цифровизации процессов.
Конечно. Но если, да, вы посмотрите, насколько, какой рывок произошел вообще в медицине, да, у нас вообще наша медицина заложена, и она фундаментальна. Угу. Но с внедрением новых технологий у нас есть возможности и генетического исследования, и сейчас геномные, протеомные, да, генетика включается в диагностику, уже персонализированную медицину. Используются самые совершенные методы исследования, когда мы могли говорить и мечтать о том, что пассионно-миссионная томография.
Это что? Давайте объясним, что это такое.
Это уже из высокой технологии, когда мы можем видеть какие-то тонкие очаги, которые не видны визуально другими методами.
Ничем другим, да?
Конечно. Это уже внедрение различных чипов, которые могут, да, модифицировать у каждого персонального человека, уже на геномном уровне подобрать специфическую патогенетическую терапию. То есть вот массу каких-то таких новейших в каждой области медицины, они широко сейчас внедряются, и это, конечно, большое достижение, конечно.
Ну и в заключение мне хотелось бы, чтобы мы еще раз обратились вот конкретно вашей теме и порекомендовали тем, кто нас слушает и слышит, что же все-таки делать, чтобы нас не сразила никакая базедовая болезнь.
Я, конечно, хочу всем пожелать здоровья, а чтобы оно было крепкое наше население, здоровые дети. Конечно, надо обращать внимание, что вы покупаете в магазинах. Надо покупать йодированную соль, ее использовать в своих домашних хозяйствах. Она не требует каких-то универсальных подходов. Просто вы вместо обычной соли готовите на йодированной. Вот и все, и здоровье
и
будет.
Это залог
это залог нашего здоровья, успехов и вообще процветания нашей нации.
Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. В посольстве Республики Беларусь на этой неделе прошла встреча посла Игоря Петришенко с временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым. Товарооборот Республики Беларусь с Орловской областью в 2017 году составил 93 миллиона долларов. Однако, как оказалось, были времена и получше, когда он достигал всех 200 миллионов. Наш корреспондент Ольга Беляева попыталась вникнуть, на чем сегодня строится взаимовыгодное сотрудничество и возможно ли вернуть былой торговый успех.
Ждать исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова журналистам пришлось довольно долго. Не потому, что он опаздывал. Просто хозяин, посол Республики Беларусь Игорь Петришенко, пригласил гостя на экскурсию по своей резиденции. А посмотреть здесь есть на что. Здание это возвел в 80-х годах 18 века купец Михаил Хлебников. Затем усадьба принадлежала графу Николаю Петровичу Румянцеву, должности которого можно перечислять бесконечно. Это и министр иностранных дел, и канцлер Российской империи, основатель Румянцевского музея, коллекционер и меценат. Румянцев считается еще и основателем Российской государственной библиотеки, потому что его музей в советское время лег в основу библиотеки имени Ленина. Представительству Белорусской ССР особняк передали в 1957 году. Самое интересное в интерьерах здания – круглая чугунная лестница каслинского литья, сохранившаяся с 1880-х годов. Изготовлена она на Урале и по частям перевезена в Москву. Вот ее и показывал Андрею Клычкову посол Игорь Петришенко с помощниками.
Именно с графом Николаем Румянцевым связан этот особняк. Мы пробежали по лестнице.
Каслинское литье, да. Она реставрирована по тем изначальным чертежам, и цвет даже приобрело тот же. Ну и знаменито еще и тем, что вот в нашей новейшей истории фильм «Достояние республики», там, где Андрей Миронов фехтует, это именно вот здесь, на этой лестнице.
И надо сказать, что, учитывая, что это каслинское литье, такого формата большого, это вообще уникальная вещь, потому что они на мелкой пластике в основном специализируются, это редчайшая вещь.
Впрочем, это только начало встречи. Далее стороны ушли на переговоры, которые длились более 2 часов. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, сельскохозяйственную кооперацию, поставки строительной и транспортной техники, минеральных удобрений, совместные проекты по выращиванию элитных семян, поставок продуктов питания. Ну и многое другое, о чем по окончании встречи рассказал посол Игорь Петришенко.
Мы, во-первых, отметили, что мы имеем солидную договорно-правовую базу нашего взаимодействия. Она не просто как бы рамочная, а у нас подписан абсолютно конкретный двусторонний документ, программа действий по реализации нашего базового соглашения на 2 года, на 16, вернее, не на 3, на 16, 17, 18, где по всем направлениям: промышленность, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера, наука, культура. Вот это программный документ, он определяет те направления, те ориентиры, которые мы должны реализовать, и там конкретно прописаны сроки, конкретно прописаны ответственные министерства со стороны Республики Беларусь и ответственные структуры со стороны правительства Орловской области. Мы подробно, вот в первую очередь у нас активно развивается взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Мы знаем, каким солидным потенциалом обладает Орловщина в плане опытных институтов, которые занимаются селекцией, выведением новых сортов растений, семян, и очень плотное взаимодействие с нашими аграрными структурами, с нашими научно-практическими центрами по земледелию, механизации сельского хозяйства и по ряду других направлений. И мы обменялись мнениями, как эта работа ведется, наметили новые ориентиры, которые должны в сфере, в первую очередь, животноводства тоже посвятить и конкретно проработать отдельные наработки с точки зрения внедрения в практические плоскость как для аграриев Орловской области, так и для белорусских аграриев. Мы отметили, что очень активно идет развитие поставки нашей сельскохозяйственной техники для нужд Орловской области, и тракторная техника со всеми агрегатами почвообрабатывающими именно для сельхозкультур, которые выращиваются на территории Орловской области. Очень солидный урожай, Андрей Евгеньевич сказал, получен зерновых по истекшему году. И мы рады, что наши зерноуборочные комбайны, которые производят Гомсельмаш и наша совместная компания Брянсельмаш, они не подвели и в честной конкурентной борьбе даже были определенные аспекты соревнований, они действительно показали свои хорошие результаты, и мы планируем продолжить работу именно тоже в этом направлении, тем более, что ряд предприятий Орловской области участвуют в поставках агрегатов для нашего этого совместного продукта, именуемого зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Мы обсудили широкий спектр нашей совместной работы в плане дорожного строительства, в плане сотрудничества в строительстве других объектов, будь то на селе, будь то в городе. И то же самое есть возможности по поставкам нашей дорожно-строительной техники. Очень заинтересовались нашими новыми разработками в плане техники коммунального хозяйства нашего предприятия «Белкоммунмаш». Это и для города Орел, и для других населенных пунктов, в том числе наша техника Минского автомобильного завода, это автобусная техника. Детально обсудили и обменялись мнениями даже в такой очень серьезной наработке будущего, это сотрудничество в сфере IT-технологий, потому что есть серьезные наработки и потенциал в Орловской области, есть ряд конкретных предложений, которые должны заинтересовать наши предприятия машиностроительной сферы, и мы наметили конкретные подходы по внедрению с точки зрения тех наработок, тех подходов, которые выработаны соответствующими структурами и предприятиями в Орловской области. Поэтому весь широкий спектр отношений, которые связывают Орловскую область с нашими субъектами, он находился в поле зрения, и мы обсудили, не просто обсудили, а наметили конкретные мероприятия, которые нам необходимо, возможно, короткие сроки провести, и мы это сделаем для того, чтобы наше сотрудничество еще более и устойчиво развивалось. Основным индикатором является уровень взаимного товарооборота. Мы сегодня обсуждали, что в 2012 году он достигал 200 миллионов американских долларов. Сейчас он где-то порядка 100 миллионов. И мы наметили, что вот мы должны вдвое прирасти, исходя из той дорожной карты, тех подходов, которые мы сегодня обсуждали, чтобы это сотрудничество было, а оно действительно реально есть, взаимовыгодное, интересное и, самое главное, эффективное для наших людей.
Но оказалось, не только бизнес-отношения связывают Орловскую область и Республику Беларусь, пояснил Андрей Клычков.
Действительно, для нас Республика Беларусь является ключевым партнером, и позитивно мы отмечаем, что рост товароэкономического оборота он наблюдается, причем тенденция очень позитивная. Мы, я думаю, что поставив перед собой достаточно амбициозные задачи, можем выходить, говорить о выходе на уровне 2012 года, не 2018, но в ближайшей перспективе. И сегодня, обсуждая вопросы, которые ранее не были указаны в соглашении между Орловской областью и Республикой Беларусь, мы ставим перед собой задачу диверсификации и отношений, и тех технологий, которые мы сейчас готовы предложить со стороны, как Орловская область, но и получить для реализации амбициозных проектов на территории области. Безусловно, для нас представляет интерес развитие сельского хозяйства, промышленного производства и вопросы социального и культурного обмена. Мы обменялись мнениями о том, что для Орловской области 2018 год – это год 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева, это год 75-летия Орловско-Курской дуги, это мероприятие, которое будет проходить широко на территории области, и мы, безусловно, ждем наших белорусских коллег, друзей на празднование. Со своей стороны также приглашаем на День поля, который будет проходить традиционно в начале июля, не только для культурного обмена, но и для представления техники. Мы в рабочем порядке договорились обсудить эти вопросы, и виды техники, и виды той продукции, которую можно будет продемонстрировать. Поэтому сейчас, когда мы говорим зачастую только про экономику, вопрос социальной сферы приобретает особое значение. Это и обмен детскими делегациями, обмен культурными делегациями. И я благодарен за предложение, чтобы мы на базе культурного центра посольства Республики Беларусь также имели возможность предлагать, показывать нашу художественную самодеятельность Орловской области, проводить какие-то совместные мероприятия. Я думаю, что мы в течение года рассмотрим возможности, предложим их для нашего более тесного сотрудничества.
Кстати, что касается товарооборота в 200 миллионов долларов, цель вполне достижимая. Ведь в прошлом году он увеличился по сравнению с 2016 годом более чем на 40%.
Очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Мы встретимся с вами через неделю. В студии работала Наталья Бехтина.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.